конец 22-го, начало 23-го года развитие церковной смуты. Первый пункт. Август 22-го года. Съезд живой церкви. Живой церкви в кавычках, да. Ну, в скобочках пометьте. Уже решен вопрос, что будет. Что будет уже собор вот этой самой, так сказать, церковного раскола. И этот самый августовский съезд не что иное, как некое предсоборное совещание. Вот перед этим самым уже решенным лжесобором. То есть на него получено разрешение правительства. И в том же пункте, и тоже в кавычки берем, революция в церкви. Так ее сразу стали называть. Вот весь этот самый живоцерковный бунт, они сами, например, Теплинов тот же, стали называть революция в церкви. Второй пункт. Раскол в расколе, двоеточие. Образование группы СЦВ. Союз церковного возрождения. В скобочках Антонин Грановский, просто чтобы не было никаких. Председатель и, так сказать, организатор и вдохновитель Антонин Грановский. Это сентябрь 22-го года. Точка и в том же пункте создание параллельного ВЦУ. Параллельное ВЦУ тоже берем в кавычки, это тоже термин тех лет. ВЦУ – это высшее церковное управление, самозванное. Самозванное, главным образом, пока вот сейчас им верховодит Красницкий. Третий пункт. Письмо протест митрополита Сергия Страгородского. Это все тоже сентябрь 22-го года. И, наконец, четвертый пункт. Власти, придержащие середины 22-го до начала 23-го года. Итак, мы видим, что опять события сыпятся, как из худого мешка. То есть, как будто сплющивается время. За каких-то полгода опять целый ворох, и приходится его разбирать. Еще не успели или только что успели расстрелять митрополита Вениамина и еще троих сын в Петрограде на пороховых заводах. А в это время в Москве уже открывается съезд живой церкви. Каковому съезду, значит, предстоит, ну, в виде некоторого предсоборного совещания, предстоит разрабатывать те вопросы, то есть готовить как бы собор. Выдвигать те вопросы, которые, значит, на соборе так называемом будут решаться. Мы с вами видели, что такое этот самый, вообще откуда взялось это движение. Это ведь фактически действительно бунт белого духовенства против черного. И только как бунт, только так его и можно расценивать. Мы говорили с вами далее, что само по себе вот это дело, это свидетельство просто давнишнего, вот этого пауперизма, той социальной приниженности, что ли, белого духовенства. И вот теперь, почувствовав, значит, себя в силах, оно вдруг, можно сказать, вскакивает и выскакивает. Да, нарыв прорвался. Как вспоминает очевидец, настроение живоцерковных батюшек было исключительно боевым. Не разойдемся, пока не добьемся своего. А своего они добиваются с 6 по 17 августа, как раз когда происходит расстрел тех петроградских мучеников. А что же им свое? Во-первых, они добиваются архиерейских митр, белое духовенство. Во-вторых, добиваются права на второй и третий брак, да, уже будучи рукоположенными священниками.
И заодно
все, что следует, да. Пытаются сократить до минимума так называемую монашескую корпорацию. То есть такие вот, знаете, маленькие русские лютеры, пока что они еще действуют только словами. Призывают, значит, чтобы монахи все сняли свои монашеские мантии, бросили монашеские обеты, а уже те, кто пожелает остаться в монашестве, могут объединяться в трудовые братства, которые будут существовать под надзором белого священника. Да, я говорю, до сих пор они привыкли, что архиерей, монах, значит, управлял, а по-ихнему помыкал белыми священниками. Теперь это ближе даже не к Шолохову, а к Гоголю. Помните, да, помните, где вот эта вот вставная новелла про заседателя Дробяшкина? Помните, деревня называлась «Вшивая спесь». Так вот эта «Вшивая спесь», там они решили, что теперь у них крестьяне станут помещиками, и все нарядились во фраки. А помещиков своих они решили разжаловать и нарядили их в зипуны. Только об одном никто не подумал, что слишком много тогда будет помещиков. Так и тут. Все белые батюшки собрались быть архиереями, но никто не подумал о том, что где ж на них найдешь столько епархий. Действительно. Приняли, значит, дальше резолюцию на этом съезде из 6 пунктов. И первый, самый главный, живая церковь должна настаивать на снятии сана с патриарха Тихона. Второе. Предписывается немедленно прекратить поминовение его имени за богослужением. Третье. Предписывается увольнение архиереев-монахов, которые противодействуют обновленческому движению. Четвертое. Всех остальных монахов-архиереев перевести в другие епархии. Какие другие, а мне об этом уже, так сказать, без конкретики. Наконец, ВЦУ выразить одобрение и архиереям, признавшим ВЦУ, выразить благодарность. Конечно, вся эта дурацкая резолюция осталась вся на бумаге. Вот. Но пока что Красницкий, значит, сидит на коне. В конце монашеского съезда его принимает сам Калинин и чуть ли не вручает ему медаль в Кремле. Это значит 16 августа. Все еще вот это новое ВЦУ, так сказать, демонстрирует как бы свою власть. На самом деле, по сравнению со временем Петра Первого, у них, конечно, кусачка слаба. Они в сущности рассчитывают только на подавляющий государственный механизм. Но в том-то и дело, что вдруг сразу после Петроградского процесса, ну и после Московского, тут прошли еще несколько процессов провинциальных по части церковных ценностей, но уже те провинциальные процессы прошли без единого смертного приговора. Обыкновенно им там давали сроки побольше, лет 5, а потом эти сроки, значит, в ЦИК сокращали. А самое главное, что газеты абсолютно перестали писать о каких бы то ни было голодающих. То есть было сразу решено с сентября 22 года, что все голодающие уже наелись и нечего валять дурака. То есть велено было считать их сытыми. Затем только что требовали, то есть священников вызывали в эти самые органы ГПУ, значит, направляя пистолет, приказывали, значит, присоединяться к революционному церковному движению. И вдруг все исчезло. Никого никуда не вызывают. Церковь пустили на самотек. То есть у кого внутри дребезжит, те поминают только восточных патриархов, но остаются верные приходы, прежде всего Николы в Клейниках, вот, которые поминают по-прежнему, то есть Мечовский приход, которые поминают по-прежнему патриарха Тихона и никаких разговоров. Патриарх Тихон все еще под домашним арестом. Уже после лжесобора его подвергнут месячному тюремному заключению. Но самый скандал разразился после августа, в сентябре. Антонин Грановский, которого в это время, значит, они уже от тебя назначили московским митрополитом, чтобы иметь его в качестве ширмы, а самим действовать за его спиной. А сама кандидатура Антонина Грановского, как мы помним, была подсказана Троцким. Вдруг Антонин Грановский взбунтовался, окрестил эту всю ВЦУшную, то есть живоцерковную шушеру проходимцами и объявил, что он создает свою собственную новую церковную группу. И эту церковную группу он сразу назвал Союзом Церковного Возрождения. Значит, провозгласил он ее 20 августа, сразу после этого съезда, и объявил, что ему живцами не по пути. 24 августа он обосновался в центре Москвы, в Заиконоспасском монастыре, и там, значит, начал свою группу сколачивать. Организаторских талантов Красницкого он не имел. Но как-то люди потянулись к нему, больше, знаете, даже из любопытства. А некоторые как-то ему, несмотря на то, что он вообще был человек всячески, так сказать, весь разбросанный и раскристанный, но иногда все-таки ему доверяли больше Красницкого, потому что явная связь Красницкого с чрезвычайкой всем было известно, и уж больно многим не хотелось руки марать. И так на первых порах вокруг него соберется человек 400, потом их число начнет резко падать и дойдет до 28. Тем временем бедный Красницкий, ничего не подозревая, создает ЦК Живой Церкви. и в этом ЦК создает политбюро. То есть происходит факт откровенный. Понимаете, а они невольно оказались актерами. Они невольно оказались актерами, потому что вся их комедия, это же факт. И выходит, что одно к одному. Антонин, во-первых, значит, громит этих самых живцов, как Халуев, а его собственная программа была примерно такая. Архиерей и миряне, как паства, без вот этого вот подстилающего слоя белого духовенства. То есть прямо противоположное. Да, да, всего много. Тогда что оставалось делать? Началась вот такая вот мелкая драка, мелкая мышиная возня. Красницкий сначала в своей темной газетенке, значит, обвиняет Антонина, что вокруг него сплачивается контрреволюция. Потом он идет жаловаться в те же органы ГПУ и просит выслать Антонина из Москвы, поскольку у него там в Заиконоспасском сборный пункт контрреволюции. И вдруг получает громаднейший афронт. Ему объявляют, что напоминают, что церковь отделена от государства, и что правительство не имеет ничего против второго ВЦУ, то есть параллельного. И по-настоящему все-таки голос трезвый и церковный в этой всей подлой и пошлой войне раздался все-таки только из Владимира. Только от Сергия Страгородского, которого, значит, в июне после этого заявления выпустили из Нижнего Новгорода и разрешили ему вернуться к его владимирской пастве. А здесь он дал свой ответ на резолюции августовского съезда. Вот только это и вот этот ответ следует зачитать. Я решительно протестую против тех. И, кстати говоря, опубликовал он это дело не больше, не меньше, как в «Правде». «Правда», 22-й год. От 23 сентября, не угодно ли. Я решительно протестую против тех постановлений живой церкви, которые приняты в ответ, в отмену основных требований церковной дисциплины и тем более вероучения. Некоторые из этих постановлений являются для меня недопустимыми, безусловно, а некоторые нарушают компетенцию нашего поместного собора, это будущего. А некоторые неприемлемы до этого собора. К первому разряду я отношу снятие отлучения с графа Толстого. Это значит посмертное, они решили прежде всего уничтожить, значит, некоторую память синодальщины, и как прогрессисты начали с того, что они, мол, снимают посмертное отлучение со Льва Толстого, и, следовательно, с толстовца. До этого толстовщина считалась несовместимой с принадлежностью к церкви. Теперь они, значит, решили объединить то и другое или кооптировать. Итак, я отношу снятие отлучения с графа Толстого, отрицавшего божество Иисуса Христа, его рождение от девы, воскресенье и другое, что все содержится в символе веры. Ко второму разряду, то есть то, что находится вне компетенции Поместного собора, я отношу разрешение священнослужителям вступать в брак и оставаться в сущем сане. На самом деле, если вдовый священник вступает в брак вторично, то он обязан снять сан и до конца жизни оставаться в сане, в положении мирянина. Не исключая и архиерея. Они на своем этом живоцерковном августовском съезде пытались провернуть и такую резолюцию, чтобы сами архиереи тоже вступали в брак, при том столько раз, сколько им заблагорассудится. Впоследствии все это движение превратилось в непрекращающийся фарс. То есть те, которые немножко поприличней, венчались просто в мирском платье. То есть как бы они оставались тайными священниками, или, будучи архиереями, имели тайный брак. Но были и такие забулдыги, вроде Петра Воронежского, тоже архиерея из белого духовенства, который венчался прямо в своем архиерейском облачении, и над ним держали митру, а над невестой венец. Надо сказать, что подойдут 30-е годы, в конце 30-х этих обновленческих архиереев перестреляют самих. Просто потому, что, так сказать, колесо истории крутится. Если до пострига в монашество, это возможно, да. И это возможно, если до пострига в монашество, например, овдовевших, сколько угодно, пожалуйста, у Иннокентия Московского Веньяминова было уже четверо детей, он же перед этим белый священник. Так вот, не исключая и архиерей. У него всегда канонические ссылки, то есть 44-е правило 6-го Вселенского собора и 25-е апостольское. Разрешение священнослужителям вступать в брак после хиротонии. Апостольское правило 26-е и 6-е и 6-го Вселенского собора правило 14-е. Допущение к священнослужению второбрачных. Апостольское правило 17-е, Василия Великого 12-е. Или женатых на вдовах. Апостольское правило 18-е. Так как нарушение указанных правил влечет за собой безусловное запрещение и даже извержение из сана, то и сознательно участвующий в священнослужении с запрещенным или изверженным, или разрешающий такое священнослужение, подпадает тому же. Таким образом, первое, нарушителям я не могу и не буду давать разрешение священнодействовать в моей епархии. Второе, женатые епископы впредь до разрешения дела на соборе не будут мною признаваемы в их сане, а равно и рукоположенные ими. Третье. Сам я вынужден прекратить общение как с нарушителями этих правил, так и с теми, кто будет разрешать такие нарушения.
Он не разрешил бы второй брак для царей?
Так это для царей, царь-то миленький. Дело в том, что Красницкий, пока он был запрещен митрополитом Вениамином, и Алексей Симанский, викарный архиерей тогда, с титулом Выборгской, имел слабость снять с него запрещение, как из Белкова, как и с Веденского. Так что он пока еще бесчинствует, но остается законным. В это время кинот уже отчасти пересажали, отчасти разогнали. Тихон под арестом. То есть к 22-му году все вот органы, избранные собором, во-первых, были избраны на 3 года, и полномочия их прекратились с 18 по 21 год. А во-вторых, они не могли и физически продолжать, так сказать, отправлять свои обязанности, потому что учинили большевики раньше еще полный разгон. Но в том-то и дело, что здесь большевики вдруг по непонятным причинам напустили церковь на самотек. Из тех троих, кто подписал свою поддержку в адрес ВЦУ, уже в сентябре отошел Сергий и с ними порвал. Евдоким Мещерский объявил о создании собственной группировки. А Евдоким Мещерский, который еще пока что Нижегородский. И, наконец, Серафим Мещеряков Костромской вообще сейчас сидит тише воды, ниже травы и никуда не, так сказать, не проявляется. Все затихло. И только на поверхности вот такие вот эти самые средненькие такие вот проворные деятели пытаются, значит, что-то такое сколотить, но больше всего делают вид, что ничего не происходит. После того, как в сентябре же Красницкий получил такой щелчок по носу, он вынужден был совершенно, так сказать, тоже прийти. Наконец, той же осенью 22-го года образуется третья группировка во главе с Введенским. СОДА. Союз общин Древнеапостольской церкви. Да. Что такое была Древнеапостольская церковь, это он знал разве что понаслышке. Но вдруг все, как цепи сорвавшись, сразу же создают собственные группировки, и каждая из этих группировок претендует на первенство. То есть так называемый обновленческий раскол, ну, без обновления, без всякого, конечно. Так называемый обновленческий раскол начинает вдруг дробиться, а по сути дела сыпаться. И вот этот процесс, который потом назовет Красновидитель, война всех против, это комедия, продолжается до самого конца 22-го года. Точнее говоря, фарс.